Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И в этом часе с нами на связи, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, осень наступает уже совсем, наступила, октябрь уж наступил, как писал классик, и все мы сегодня немножко переживаем из-за второй волны коронавируса. Вроде она есть, а вроде бы ее как бы не то чтобы нет, но так вот громогласно об этом не заявляют. В церкви, в принципе, еще с первой волны, со времен первой волны, все меры санитарные остаются те же, ничего не меняются, хотя вот снова начинают поступать сообщения: в одной семинарии перевели студентов на дистанционный режим, а в другой. Вы как участник вот совета комитета по этим вопросам, какие сейчас настроения? Вот что сейчас на официальном уровне в церкви по поводу возвращения пандемии, карантина думается и говорится?
Ну, я думаю, что, как и вообще все, и в церкви прекрасно понимают, что ситуация серьезная, что очень важно соблюдать все предписания, прежде всего для того, чтобы вот эта зараза не распространялась так быстро, хотя мы видим, что, к сожалению, скорость распространения растет. Важно очень ответственно к этому относиться. Ну вот. И, повторяю, соблюдать все меры предосторожности, которые вот мы стараемся, чтобы в храмах соблюдали. Я имею в виду маски, социальную дистанцию, санитайзеры и так далее. Но вот мне кажется, что Святейший Патриарх тут показал такой пример ответственного отношения. Вот вы знаете, что вот он по традиции всегда на преподобного служил в лавре. И тут вот в послании он к этому празднику он объяснил, почему в этом году не смог этого сделать. У него был контакт с человеком, у которого потом обнаружили ковид. И вот согласно медицинским предписаниям Святейший ушел на самоизоляцию. Он 8 октября служил в скиту, где он находится на изоляции. Вот, скиту святого благоверного князя Александра Невского, близ Переделкино. Вот. Ну, вот, мне кажется, такой это хороший пример для всех.
Спасибо. Еще одна тема есть, к сожалению, болезненная. Я бы даже сказал, такая болевая и тревожная. Мы из новостей получаем информацию о ситуации в Нагорном Карабахе, где возобновился некоторое время назад вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Я сейчас, конечно, не хотел бы вдаваться в политические детали, в политический анализ этого конфликта. Все мы можем новости почитать и свое мнение составить. Я бы вот почему хотел об этом немного поговорить. Мне в одном блоге попалось такое частное мнение человека о том, что у христианина, который наблюдает за этим конфликтом, двух мнений быть не может. Однозначно симпатии не могут не быть на стороне Армении просто потому, что там христиане. Это христианская страна, если я не путаю, из истории Армения едва ли не одна из первых в мире государств, еще в древнее время, в первые века христианства, именно как государственную религию христианство приняла. Вот с таким мнением, на такое мнение вы как реагируете? Вот такой об однозначности некой позиции в конфликте, исходящей именно из религиозной идентичности?
Знаете, я думаю, что симпатии, вот если вот исходить из того, как вы это сформулировали, точнее, сформулировал человек, да, о котором мы сейчас говорим, симпатии, наверное, у людей могут быть самые разные. Другое дело, что вот в сложившейся ситуации важно, чтобы конфликтующие стороны как можно скорее перешли к мирным способам переговоров, к переговорным способам урегулирования этого конфликта. Вот независимо от наших симпатий или антипатий, да, здесь. И об этом говорил святейший патриарх, вот, как только начался конфликт, я говорил о том, что патриарх молится о скорейшем установлении мира в Нагорном Карабахе и призывает религиозных лидеров обеих стран сделать все, чтобы как можно скорее наступил мир. И Русская Православная Церковь, которая всегда предоставляла свою площадку для вот взаимодействия религиозных лидеров этих двух стран, и впредь готова эту свою миссию выполнять. И понятно, что с точки зрения мировоззрения, христианское мировоззрение, да, армянской церкви нам ближе, да, чем мусульмане с точки зрения мировоззренческой. Но в данном случае, когда имеет место военный конфликт, мы повторяем, мне кажется, важно здесь подчеркивать не симпатии, а антипатии, а подчеркивать то, что все, мне кажется, все здравомыслящие люди исходят из того, что этот конфликт должен быть остановлен, военный именно конфликт. А дальше уже в процессе, понятно, что очень непростых переговоров, которые пока никакого результата не дали, это очень, что тут говорить, это очень сложная, болезненная тема. Я принимал участие когда именно мы были, Церковь Русская была площадкой для переговоров делегаций двух стран, где религиозные лидеры присутствовали. И я понимаю, насколько это непростая, сложная и болезненная тема для обеих стран. Вот. Но здесь, мне кажется, главное – это установление мира.
Ну вот, может быть, я напрасно слово «симпатии» употребил. Оно звучит, конечно, где-то даже кощунственно, легковесно, когда речь идет о конфликте, где с двух сторон льется кровь. А я скорее сформулировал бы это тогда так, что мысль такая. Вот есть конфликт, в котором на одной стороне христиане, на другой – мусульмане, и для человека христианской веры оценки расставлены однозначно, сразу, и как бы до выяснения деталей. Просто потому, что с одной стороны наши, с другой стороны не наши. Вот я скорее вот об этом разрезе взгляда на проблему говорил, но мне кажется, вы и на это тоже ответили.
Мне кажется, да, потому что это же не вопрос того, понимаете, как, что значит там, ну, за кого мы, да? Что это значит, что вот если мы там за одной из сторон, мы желаем ей военной победы, вот с этим уже нельзя согласиться. Да? Я готов признать, что вот мы можем какие-то, каждый из нас может сказать, а вот мне кажется, там, мне ближе это, мировоззрение, потому что это вот христиане или потому что это мусульмане. Кто-то может сказать, что вот, вы знаете, вот я изучал историю вопроса, и мне кажется, что здесь права вот эта сторона. Да? И здесь вряд ли мы можем прийти к единому мнению, что для кого будет критерием. Но я же просто говорю о другом, что сейчас независимо от взглядов, симпатий, оценок, важно остановить, чтобы конфликт, реально существующий, сложный, серьезный конфликт, но чтобы он разрешался мирным путем. И вот, и когда вы спрашиваете меня, какова должна быть позиция верующего человека, мне кажется, она должна заключаться вот в этом. Все остальное – это вот вторично. Я вот это хотел сказать.
Вот тут мы подходим к большой и серьезной теме, даже можно уже отвлечься конкретно от ситуации в Нагорном Карабахе и только присоединиться к пожеланиям и к молитвам тех, кто молится о прекращении огня и о прекращении кровопролития и о переходе этого противостояния из военного в дипломатическое и политическое. Но поговорить о самом принципе участия религии, институтов религии, религиозных лидеров в такого рода конфликтах. Вот вы упомянули о том, что участвовали, наблюдали за переговорами на эту тему. У обывателя со стороны возникает вопрос, а что могут сделать религиозные лидеры, кроме как призвать к прекращению огня или к диалогу? Ну, тут можно это даже позицию так немножко обострить, что призвать-то это мало, призвать может, ну, много кто может призвать. Можно призывать, а вот сыны не там. Или у религиозных лидеров все-таки есть какой-то особый вес для лидеров политических, и к ним прислушиваются скорее, чем к кому-то другому, как вам кажется?
Ну, призывать, простите, конечно, может быть кто угодно. С этим я согласен. Но совершенно понятно, что вес вот этих призывов, как вы сказали, да, он будет разным. И я могу совершенно определенно сказать, поэтому русская церковь и выполняла эту миссию и являлась площадкой для переговоров религиозных лидеров именно потому, что религиозные лидеры в Армении и в Азербайджане это очень авторитетные люди. И к их мнению, безусловно, прислушиваются и политики, и граждане. И вот о чем идет речь. Поэтому это не просто какие-то призывы кого-то, а это вот именно слова людей, которые обладают в обществе очень большим авторитетом. Поэтому это и важно.
Я просто еще почему так подчеркнул некую позицию, такую обывательскую в нормальном смысле слова, то есть человека, который просто смотрит новости, потребляет информацию, но не глубоко погружен в вопросы и в реалии, ведь нам часто кажется, что у политических лидеров какая-то своя абсолютно повестка дня, они ни на кого не ориентируются, не смотрят, и какие-то призывы или советы представителей религиозных общин воспринимаются сильными мира сего как, ну, как такой, как хорошая, благая правда, но в политике свои реалии, своя жесткая повестка, свои принципы, и ради, грубо говоря, 10 заповедей и заветов человеколюбия никто с своими интересами поступаться не станет. Вот как вам кажется?
У политиков своя повестка, у них свои резоны, и они, к сожалению, зачастую оперируют категориями, чрезвычайно далекими от тех, о которых говорят религиозные лидеры. И никогда это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому, с одной стороны, безусловно, нередки в истории случаи, когда игнорировались призывы религиозных лидеров или подчеркивалась их там второстепенность, да, помните знаменитую фразу классика, а сколько у Ватикана дивизий там, и так далее. Вот. Но, тем не менее, понимаете, во-первых, это не является основанием для того, чтобы религиозные лидеры прекращали свое служение и миротворческое служение. Евангелие говорит нам блаженны миротворцы, и мы ориентируемся на эту заповедь, а не на политические воззрения лидеров политических. Но дальнейшее, конечно, это уже вопрос ответственности политических лидеров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Обратимся к недавнему вашему интервью, телеграм-каналу «Быть», где вы как раз-таки размышляли об этом достаточно новом, хотя уже для кого-то хорошо знакомом поле телеграм-каналов, такое явление, которое приходит на смену социальным сетям и все больше их в каком-то смысле вытесняет. А вот для вас лично пользование именно телеграм-каналами, вот этой формой посылания текстов в пространство, без, где, как правило, не предусмотрено комментирование, не предусмотрены картинки как именно главное содержание, они скорее сопровождают текст, то есть такой обмен текстами. Вот почему вам сейчас это так важно и интересно?
Я не могу сказать, что мне как-то это фантастически интересно. Кстати сказать, комментирование появилось уже в телеграм-каналах, и многие активно его используют, тем самым, видимо, привлекая дополнительно аудиторию, читателей. Вот. Хотя мне кажется, что... Я понимаю, почему Telegram это сделал, как платформа, но я не уверен, что это вот... Ну, не то чтобы правильный ход, это, конечно, лицо Telegram будет менять, поскольку, знаете, вот я в свое время уже говорил про это. Когда площадка не предполагает дискуссии, ее вот послание, этот месседж, как сейчас принято говорить, он немножко по-другому воспринимается. Вот. В свое время Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, что недаром просветители, энциклопедисты, они обрекли свое мировоззрение в форму энциклопедии. А энциклопедия не предполагает дискуссии, не предполагает полемики. Да, и хотя это были вполне себе ценностные мировоззренческие взгляды, но вот выбор формата энциклопедии был не случайен. Мне казалось, что вот отсутствие комментирования и втягивания в дискуссию авторов каналов, это тоже был такой вот определенный ход структурный создателей Телеграма. Ну, видимо, у них свои резоны. Вот. А что касается нашего участия здесь, моего лично и наших информационных подразделений церковных, ну, понятно, что мы работаем на всех площадках. Телеграм-канал, Телеграм-площадка важная. Площадка, ну, такой, как мы иногда говорим, премиум-сегмент, да, это, скажем, количественно он, допустим, уступает ВКонтакте очень серьезно, но это площадка, которая там мониторится и, условно говоря, там кладется на стол тем, кого принято называть decision-makers, да, принимающими решения людьми. И это место, где ведутся основные сейчас медийные. Вот. И, собственно, я вот в интервью, которое вы любезно вспомнили, говорил про то, что анонимные каналы, они во многом, основная задача их – это влиять на читателей, влиять на аудиторию и влиять на тех, про кого они пишут. Я просто сам был свидетелем того, как это человека может выводить из состояния спокойствия на какой-то вброс, не имеющий отношения к реальности, но достаточно такой правдоподобный, который утверждает что-то, что, в общем, начинает обсуждаться о человеке, там, о его действиях, хотя к реальности это отношение не имеет.
А если говорить о церковных телеграм-каналах, не об официальных, а о тех, которые, ну, пытаются явить какую-то изнанку жизни церкви, в чем-то критические по отношению к церкви каналы, которые, тем не менее, позиционируют себя как канал людей церковных, но вот которые, что называются, считают, что проблемы не нужно замалчивать. Вот как вы с этим явлением сталкиваетесь?
Ну, мне кажется, что если вот изображать из себя белого рыцаря, то нужно это делать с открытым забралом. Вот. Это делают далеко не все. Вот. Есть каналы такие критически настроенные к церкви. Не каналы, а вообще, ну, источники в интернете, да? Которые, в принципе, где понятно, кто это делает. Но их меньшинство. Что касается Телеграма, то большинство таких вот каналов, которые позиционируются как такие санитары леса, они, конечно, анонимные, и это сразу, ну, на мой взгляд, должно вызывать подозрения, потому что это и ответственность другая. И, в общем, ну, если ты заявляешь, что ты смелый, то ты должен действовать соответственно. То есть это просто не соответствует, ну, нелогично просто, на мой взгляд. Вот. Вот так к этому и отношусь. Другое дело, что, как я в том же интервью говорил, все равно это как-то держит в тонусе. Вот. Поскольку там действительно какие-то нередко поднимаются какие-то там темы острые, да, может быть, по-своему, может быть, искаженно, но тем не менее.
А вот сам принцип того, что называется «выносить ссоры из избы», об этом постоянно говорится в связи с разными церковными инфоповодами. Одни говорят, что, ну вот, надо же как-то и указывать и на проблемы, и на болезни организма церкви, надо их лечить, если их не признать, то мы их не вылечим. Вторые говорят, что да, но ссоры из избы выносить не надо, это должно быть как-то приватно, внутри своего, скажем так, круга, а внешним об этом знать не обязательно, потому что это, ну, неблагоприятно, скажем так, влияет на имидж церкви. Вот это можно употребить здесь выражение, на некое образ церкви в там, массовом сознании. Вот об этом самом принципе вынесения ссоры из избы вы что думаете?
Знаете, очень сложно об этом говорить в общем, без конкретных примеров. Потому что вот, ну, мы знаем сейчас, допустим, о тяжелой ситуации в Среднеуральском женском монастыре. Да? И здесь она, в общем, обсуждается широко. И никогда церковь не избегала этой дискуссии, пояснений, там, не уходила от комментариев. Вот. Нельзя открывать наготу отца своего, вот если уж... Вот на этом мы с вами стали оперировать такими фразеологизмами, вот, то я бы сказал, что вот этого нельзя делать. Но это немножко другое. Вот. А вот говорить о проблемах, конечно, нужно, но для меня критерий один. Если это способствует решению проблемы, тогда да. К сожалению, сегодня в медийном поле очень часто коллег интересуют те или иные темы исключительно с точки зрения привлечения читателя, зрителя, слушателя, но ни в коей мере не с точки зрения реального обсуждения проблем. Я вижу, что этим некоторые молодые журналисты, которые даже вот в церкви работают, тоже этим поражены немножко и порой пытаются, прикрывая это вот красивыми какими-то лозунгами, ну, поступать так, как, на мой взгляд, не следует. Да? То есть, использовать какую-то горячую тему и вот подавать ее как что-то такое, вот смотрите, прорывное, вот смелое. Но это все, когда это делается нечестно, это вызывает большое огорчение.
Ну вот очень важную вещь, мне кажется, вы говорите в смысле критерий, который действительно может быть положен в основу, это пользу приносит или не пользу приносит. Ту или иную новость раскручивая или освещая, или поднимая саму тему, я забочусь о собственном самопозиционировании или о благе для церкви. Но вот грань тонкая. А как вы это чувствуете? Вот как этот критерий соблюсти? Ведь человек может искренне считать, что он вот приносит пользу, он призывает к обсуждению проблемы, а по факту это может оказываться просто переливанием из пустого в порожнее и просто неким муссированием какой-то темы без результата.
Ну, вы сняли у меня с языка, кстати, Михаил, что не просто тонкая грань, а зачастую просто мы, разные люди не договорятся о критерии или о том, где проходит эта грань. То есть они даже могут согласиться с формулировкой критерия, да, и скажут, я думаю, что все скажут, да, конечно, вот мы хотим пользы. Ну, вот у меня была недавняя ситуация одна, когда один мой друг, журналист, рассказал о некой ситуации в церкви так, как он считал нужным, важным, честным, а другой, вот наш общий друг, просто перестал с ним после этого общаться, считая, что вот он просто нанес церкви вред. И вот их не удалось пока примирить, и убедить там одного или другого. Понимаете, вот это такая вот грустная реальность. Вот для меня, повторяю, мне кажется, что нередко это, понимаете, как, вот, скажем, человек, который об этом пишет как журналист, чтобы не нанести вред, он должен быть погружен в тему. Он должен действительно, понимаете, когда вот, условно говоря, человек не имеет к церкви никакого отношения, и более того, о церкви высказывается негативно постоянно, и тут же пытается сказать, что он скрывает какие-то вот сложные темы для того, чтобы церкви было хорошо. Но это просто логически не бьется.
А может быть, здесь можно поразмышлять, и наверняка вы для себя сами размышляете, как практикующий журналист, он называется, как редактор, вот о поиске этой грани. Вот часто, допустим, психологи говорят, что как вот не навредить, взять паузу, вот, не говорить что-то сразу, да, 10 минут помолчать. Когда все успокоится, вот тогда какую-то человеку свое суждение высказывать, не говорить сгоряча. Может быть, тут тоже какой-то такой же критерий может быть, со всеми оговорками, примененные к работе журналиста. Вот есть классная тема, но выжди там день-два, подумай, взвесь, если уже точно уверен, то говори.
Ну, мы же с вами понимаем, что в журналистской профессии очень часто нельзя выждать не только день, но и полдня. Вопрос, понимаете, вопрос в другом. Проверь. Вот ключевым словом сегодня является слово «проверь». Мы, по-моему, с вами на эту тему как-то уже говорили, но, наверное, не будет вреда большого повторить, потому что это очень важно. Вот в чем специфика информационного поля? В том, что независимо от источника информации, зачастую, да, который может быть сколь угодно авторитетным, но бывают ситуации, когда, не всегда, конечно, но нередко, когда даже там сообщения федеральных агентств нужно перепроверять, потому что нет никаких гарантий, что там в течение какого-то времени не последует уточнение или даже опровержение, вот там информация не вполне корректна. Потому что вот в этой погоне за сенсациями, за стремлением стать первыми, люди теряют чувство ответственности, к сожалению, практически на любом уровне, и выдают информацию, не удостоверившись на 100%, что она корректна. Вот. И это очень серьезная и большая проблема. Поэтому ключевым словом, на мой взгляд, является слово «проверь». Вот. Но это не значит, что надо сутки проверять. Можно проверить быстрее. Просто найди источник, который вот, сможет отделить, так сказать, достоверное от правдоподобного. Да, это вот мой любимый и важный тезис, что нельзя правдоподобное принимать за достоверное. Какой бы правдоподобной ни казалась новость, нужно проверить. Этому журналисты какие-то, да, следуют и начинают учиться. Вот посмотрите, свежайший пример. Появившееся видео нападения на президента Киргизии во время его выступления публичного. В телеграм-каналах появилось вчера, по-моему. Нет, позавчера, кажется, да. Ну, неважно, на днях появилось. И ответственные журналисты, ну, они, во-первых, не сдержались, его опубликовали, да, но все-таки написали, что выдается за видео там сегодняшнее, проверяем. И потом все отписались, что это видео старое, что это не видео сегодняшнего дня. Ну, по мне, так можно было его и не публиковать, пока не проверил. Но, понимаете, вот, вот вам особенности современности. Ну, хотя бы проверили, на том спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».